Всех вас рад слышать и видеть. Это программа «Без дураков», Сергей Корзун, ее ведущий. Сегодняшний мой гость Алексей Симонов. Алексей Кириллович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Президент Фонда защиты гласности, кинорежиссер, правозащитник, член Московской Хельсинской группы. Человек, который 7-8 лет назад, в середине 2000-х, написал книгу «Конец праздника непослушания», посвященную телевидению в том числе. А не пора снова открывать праздник непослушания? Я обращаюсь к последнему телевизионному интервью президенту Российской Федерации, президента Российской Федерации Путина, да? Там такое ощущение, что журналисты просто распустились, ну, до нельзя. Не только те, кому разрешили в свое время эту гласность, но все кинулись вопросы задавать об одном и том же.
Ну, как говорится, слава богу, что, значит, нашли, наконец, время и место задать президенту вопросы. И даже Мария Соловьяненко, любимая моя редакторша, очень я уважаю эту женщину, живущую во Владивостоке, которой Путин, стараясь ее успокоить, сказать спокойно, Маша, он сказал: спасибо, Вова. А, значит, это я вообще считаю, что на фоне всеобщего закабаления проявление свободы в публичном пространстве становится поступком. Не реальной, не просто реализацией своего, значит, ну, своего журналистского долга, а поступком. И способность совершить этот поступок, оказывается, еще сохранилась за значительным количеством журналистов.
Журналистика должна быть поступком, или все-таки ее задачи некоторые несколько другие? Ну, в данном случае под поступком вы же имели в виду в том, чтобы собственную позицию публично заявить,
конечно,
на всех,
конечно,
больших,
конечно,
каналах.
Конечно.
То есть журналист должен быть ангажирован.
Как ты, может быть, знаешь, Сереж, значит, вот уже 12-й год, а может быть, не знаешь, потому что на самом деле «Эхо» не проявляет к этому интереса, это очень огорчительно. Но 12-й год, только что это недавно совсем было, 15 числа декабря месяца, мы вручили 12-й раз премию имени Сахарова за журналистику как поступок. И это премия, в которой, в жюри которой состоят бывшие ее лауреаты. В том числе была Аня Политковская, была, значит, Аня Лебедева, сейчас состоит Игорь Найденов, значит, ну, Миша Афанасьев, это хакасский наш, значит, боевой петух. Короче говоря, одна премия в год и 4 номинанта. В этом году лауреатом стал ростовский журналист Виктор Шостко. Виктор Иванович Кущевкой занимается 10 лет. Он 10 лет тому назад написал первую статью, которая говорила о том, что земельные отношения в стране в этом, или в этом районе становятся настолько противоестественными, что они рано или поздно приведут к катастрофе. Сейчас он уже рассматривает результаты этой катастрофы, которая уже там произошла, и так сказать, и судебное дело, и так далее, и тому подобное, и по-прежнему не может добиться, чтобы в число рассматриваемых причин этой катастрофы были включены земельные отношения.
Не, ну, смотрите, я нисколько не сомневаюсь, что вы сделали правильный выбор, но, по-моему, эта журналистика как поступок, это, ну, как геройство, в том числе в советские времена. Журналистика – это работа, по моему ощущению.
Значит, если говорить абстрактно, то правильно. Ведь мы знакомы довольно давно, мягко говоря, практически с начала «Эхо», равно как и с начала «Фонда».
Это правда.
И встречались, в том числе, начиная с «Баррикад», если ты помнишь. Значит, когда первый раз мы пришли на «Эхо», на Никольскую, значит, в эти вавилончики и курили с тобой там на пятачке, это было ровно в 91-м году, если мне память не изменяет. Поэтому, на самом деле, журналистика всегда была поступком тогда, когда нужен был стране еще поступок.
Небольшое, как бы, отступление или уточнение. Мы все-таки не были там по одну сторону баррикад, ощетинившись ружьями, а по другую был кто-то. Мы совершали свою работу, что тогда, что сейчас.
Это вы совершали свою работу, а я был по одну сторону баррикад и приходил к вам с баррикад. И вполне, как говорится, нисколько этого не стеснялся, потому что не был журналистом и вполне считал, что имею право на эту позицию. Я не могу сказать, что вы безупречно выполняли позицию, поддерживая штаны на обеих воюющих сторонах.
Значит, мы слушали обе стороны, старались, по крайней мере, да. Лучше была слышна одна из них.
Значит, но дело заключается в следующем. В принципе, в нормальной стране нормально, если журналисты ограничиваются информацией. В стране безумной, в которой мы живем, этого недостаточно. Потому что только сообщить о том, что закрывается, скажем, вот в ближайшее время закрывается роддом в городе Борисоглебске, вернее, даже в поселке Борисоглебске в Ярославской области. Он закрывается, потому что он маленький. Значит, местный батюшка звонит, значит, своему знакомому, его знакомый батюшка звонит моей жене, моя жена поднимает меня, я звоню Марьяне Максимовской, я прихожу в «Эхо Москвы» и вспоминаю об этом, потому что надо остановить бульдозеры. Это не занятие вообще на самом деле для журналистов, но без помощи журналистов остановить их невозможно. И вот в этой противоестественной ситуации журналистика – это обязательно поступок. Потому что на самом деле просто давать информацию хорошо, приятно, но слишком просто для нашей страны.
Алексей Симонов, программа «Без дураков» на «Эхе Москвы». Алексей, сегодня вы на какой стороне баррикад? Вот ровно в этом году вы вышли из состава Совета права человека при президенте. Да, довольно долгое время там были, чуть ли не с момента его основания.
Именно
да,
так.
Не ошибаюсь. И вдруг в этом году решили. Вам что, не понравился там Путин версии 2.0 или какие-то идеалы ваши были порушены? Или просто сделать ничего не могли? В чем причина?
Я устал от бессмысленности. Я устал от бессмысленности. Смысл эта деятельность обретает за пределами, когда люди, состоящие в этом совете, выходят за пределы отведенных им обязанностей и функций. То есть, грубо говоря, когда они начинают действовать именем президента, не всегда с ним по этому поводу советуюсь. Мне надоело, что я не могу обратиться к реальному президенту с реальным делом, то есть я могу обратиться, но смысл это приобретет только в исключительных случаях. Вот за 10 лет, что я там был, по большому счету я могу сказать, что я там принес пользу 2 раза. Значит, 2-й раз это было, когда я написал письмо, которое начиналось буквально следующими словами. «Милосердие в России непопулярно. Оно, к сожалению, непопулярно и у российских президентов». Помилосердствуйте. Наташа Захарова сидит в колонии номер такой-то, привезенная из Франции, надо ее освободить. Через 2 недели Наташа была на свободе.
Это история тем, что Наташа Захарова была во Франции.
Совершенно справедливо. Это история с попытки ее вернуть себе дочь. Да. Вот за что она и села. Угу. Теперь 2-й раз я обратился к Медведеву, когда возникла следующая история. Значит, на сегодняшний день, с 1 января входит, становится уже, значит, как это называется-то, становится, значит, ну, легализуется.
Входит в действие.
Да, входит в действие закон о универсальной электронной карте. Я человек слабо религиозный. Я к этому отношусь спокойно. Есть десятки, на моих глазах есть десятки, более того, сотни людей, для которых это катастрофа. Потому что они представляют себе это как некое абсолютное насилие над их совестью. И таких людей в стране, мягко говоря, довольно много. Теперь спрашивается, я разговариваю с Медведем, то есть я как разговариваю? Я пишу письмо, это письмо подписывает там 1,5 десятка знаменитых в России людей, я передаю Медведеву это письмо, он его смотрит, благо я понимаю, что писать надо письма короткие по возможности, для того, чтобы начальник успел прочитать, как говорится, быстро, чтобы ему не надо было призывать помощников. Он прочитывает и говорит... Я говорю, а там смысл один. Почему не предусмотрена альтернатива? Предусмотрите альтернативу. Мне вдруг Медведев говорит, ну, вы знаете, мы как-то не думали об альтернативе. Ребята, если вы не думали об альтернативе в такой стране, как наша, то грош вам цена, как руководителям. Я с вами не хочу больше советоваться. Не хочу. Что я и сделал.
Алексей Симонов, правозащитник, председатель фонда защиты гласности. Кстати, как у вас с новым законом об НКО обстоит? Потому что вы еще член московской хельсинской группы. Там-то знаем, что проблема решилась. Был кинут клич, нашлись люди, которые, собственно, помогли и денег дали на существование, как минимум, там, до следующего года, на год. Как у вас с этим?
Плохо. Плохо, потому что на самом деле западные источники финансирования у них оказалась кишка тонка. Они испугались больше нашего.
То есть они перестали финансировать?
Совершенно.
Или вы не захотели иностранного агента?
Они перестали финансировать. Ну, USAID убрали просто с поля на пятачке. Значит, и они тихо собрали манатки и ушли. И не стали по этому поводу спорить. И таких ушедших из нашего пространства фондов, которые помогали людям выживать, я за 21 год работы фонда дважды имел дело с российским финансированием. Один раз меня попросили откат в 20%, значит, после чего я уже больше этого официально не просил. А второй раз я получал деньги в течение года от 6 телевизионных компаний провинциальных, которые про конец праздника непослушания, это мои друзья, многолетние. Но наступил 98-й год, они не смогли этого больше делать, а потом второй раз к этому не вернулись. Значит, уже у них совершенно, для них праздник непослушания кончился, и жажды поддержать независимую организацию у них не было. Значит, я, более того, я убежден в том, что то, чем я занимаюсь, должно финансироваться, по крайней мере, или из абсолютно независимых источников, или из-за границы, что ни со чего, ничего меня никто не обязает. Как говаривает Андрюша Константинов, этот самый председатель Ленинградского союза журналистов и руководитель агентства журналистских расследований, нам можно заказать расследование, нам нельзя заказать его результат. Вот это, в принципе, деятельность, то есть программу можно выбирать. Я предлагаю несколько программ на выбор. Но дальше я делаю программу так, как я считаю нужным, а не так, как мне кто-нибудь мною руководит. Поэтому я официально не занимаюсь политикой. Хотя что значит «не занимаемся политикой»?
Ну, вы сами сказали, да, на одной из сторон баррикад стоите.
Ну, естественно, потому что, например... Вот большая часть данных, которые вы приводите, когда говорите о погибших журналистах, когда говорите о безопасности журналистов, когда говорите о безнаказанности преступлений против журналистов, они откуда? Они из моих данных, из данных, получаемых Фондом защиты гласности. Это является политикой или нет? Вопрос заключается в том, что вся проблема в усмотрении. Вот как они усмотрят... Я политикой не занимаюсь. Для меня принципиально важно, чтобы люди имели возможность выступать так, как они считают нужными, но при этом, чтобы дураков можно было назвать дураками. Все, больше ничего я, ни к чему я не призываю.
Вот этот ваш, в смысле, не ваш, лейбл, иностранный агент, против которого внутренне и внешне тоже выступала Людмила Алексеева, да, вы бы его повесили на свою организацию?
Нет, мы обсуждали на московской хельсинской группе и договорились, что большинство организаций, которые входят, представители которых составляют московскую хельсинскую группу, вообще, в принципе, там индивидуальное членство, там не организации, но организации, которые мы одновременно представляем, пришли к одному и тому же итогу. Мы будем доказывать, что никакой политической деятельностью мы не занимаемся, и название «иностранный агент» воспринимаем как ущерб нашей репутации. Будем подавать в суд.
Алексей Симонов в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Много вопросов, довольно много пришло. Кстати говоря, последний раз мы лет 6 назад, по-моему, встречались. Была замечательная такая. Сегодня вам начали жестко сразу обо всем говорить. Была замечательная такая программа, где вспомнили все. И предков ваших, и далеких, в том числе и княжну Оболенскую, от которой отчасти род ваш идет. Ну, давайте основное напомним, почему отец ваш Константин Симонов, а вы Алексей Кириллович, во-первых.
Ну, давайте напомним, истории, хотя давайте, на самом деле у меня смотрели. Такое ощущение, что у всех, кто этим хоть как-то интересуется, сведения эти уже навязли в зубах. Но на самом деле...
Расскажите, как отец произносил свое имя, значит, и тогда все станет ясно.
Да. Значит, отец не выговаривал ни «р», ни твердое «л». Поэтому слово «Кирилл» у него звучало как Киил. Теперь представьте себе, что Киил Михайлович, значит, ну, в общем, так он стал Константином. Хотя, на самом деле, бабка до конца дней своих называла его Кирюшей.
И даже какую-то эпиграмму, по-моему, придумала.
Да, и прислала ему в свое время, значит, когда узнала, что он первую книжку свою подписал Константин Симонов, прислала ему Константина не желала, Константина не рожала, Константина не люблю и в семье не потерплю.
Ну, это шутка была, терпела.
Ну, стерпела, ну, что делать?
Про голубую кровь расскажите тоже два слова. Каким образом княжна Оболенская?
Бабкин отец был... из обедневшей, ну, относительно обедневшей части семьи Оболенских, он был служивый дворянин, но служил он директором банка. Вот. Значит, там было 4 дочери, бабка была младшая, причем намного младше остальных 3 сестер. Все сестры, одна сестра долго была на высылках, а 2 сестры погибли в лагерях. Значит, это был 1934 год, высылка по Кировскому делу из Санкт-Петербурга, и уже в Оренбурге, куда их сослали, одна из них просто умерла, вторая погибла. Там, в общем, бабка сменила фамилию, родила сына, и всю жизнь, в общем, боялась, что ему это припомнят. И, в общем, отношения в семье в этом смысле были... ну, я бы сказал, без этой, без памяти об этом отношений не было. Они, в общем, присутствовали. Более того, первый ее муж, реальный отец моего отца, то есть мой реальный дед, как это называется, генетический дед, он был полковник генерального штаба. Успел в 15-м году получить, отец родился в 15-м году, он в 15-м году успел получить звание генерал-майора. В официальной отцовской биографии считается, что полковник Симонов пропал без вести на фронтах Первой империалистической войны.
Ходили слухи, писали об этом, о том, что он в Польше где-то был.
Это не слухи, это моя книжка, которая называется, которую я выпустил к своему 70-летию. Она называется «Парень Сивцева-Вражка». Эту книжку мы здесь даже когда-то обсуждали с кем-то здесь. Там я это там написал, эту историю. Он действительно в 22-м году объявился в Польше, звал к себе мать с сыном. То есть, в смысле, жену с сыном, но она отказалась ехать. Она к тому времени была, ну, не совсем замужем, но, в общем, уже выходила замуж за полковника Иванишева, тоже бывшего полковника царской армии, но командира Красной армии. И, значит, у меня был совершенно замечательный дед Александр Григорьевич Иванишев из подмосковных машинистов, из семьи машинистов.
То есть локомотив, машинисты локомотива, да?
Да. Вот, значит, военная косточка, человек до конца дней своих ходивший в сапогах и в похожей на шинель пальто, значит, и в фуражке. Ну, то есть человек, для которого армия была частью его жизни, и поэтому отец к армии оказался очень хорошо подготовленный. Он об этом написал в поэме «Отец» и так далее. Он много раз об этом говорил и очень был благодарен и любил очень своего отчима. Но реальная история никогда с отцом мною не обсуждалась. Я на нее докопался уже после смерти отца, потому что докапываться до нее стало возможным после 1985 года.
Вопрос тогда от наших слушателей, зрителей. Камов спрашивает: Алексей Кириллович, как ваш отец относился к Сталину? Вы с ним говорили о Сталине?
Да.
Ну, известно, что он написал на смерть Сталина такую, о том, что скорбил.
Значит, он много чего написал. Он написал: «Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас?» Он написал много, его много раз об этом спрашивали. В разные периоды жизни он по-разному на эти вопросы отвечал. Он был оглушен Сталиным, он был обаян Сталиным, он считал Сталина великим, но понимал, что величина эта чревата бедой. В глазами человека моего поколения, книжки, которую он надиктовать успел буквально перед самой смертью, которая вышла спустя 10 лет после его смерти, он написал о том, что его личные встречи со Сталиным свидетельствовали о том, что Сталин был замечательным артистом. Что многие из вещей, которые делались, скажем, на комитете по сталинским премиям, делались демонстративно для тех, чтобы все понимали, кто в этом доме хозяин и как надо себя вести. Вот это дурман сходил с него очень медленно. Сначала он рванулся горевать. Потом ему дали сильно по рукам, убрали с Нового мира, и вообще не полюбил его Никита Сергеевич, и он довольно долго, значит, отходил от этого шока. Но он именно в эти годы впервые после длительного перерыва стал снова писать. И написал, между прочим, неплохой роман, называется «Живые и мертвые».
Ну да,
и совсем, а сцена уже во второй части «Живых и мертвых», когда солдатами не рождаются, сцена со Сталиным, когда, значит, этот самый Серпилин приходит на прием к Сталину. Значит, вот интонация «нашли время сидеть». Значит, и когда он понимает, что апеллировать не к кому, нет правды на земле, но правды точно нет и выше, и Сталин – это не вся правда на земле. Вот это ощущение, понимание этого, которое приходит к Серпилину там и тогда, к отцу пришло значительно позже. Ну, тогда, когда, наверное, когда он это написал. Вот. Значит, он считал, что Сталин был великий, в том числе великий деятель и великий преступник.
Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Есть еще будет от меня вопросик по Сталину, но вернемся к нему уже сразу после перерыва, через 2-3 минуты.
«Без дураков».
Помню, что сегодня у меня в гостях президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Алексей, еще вопрос вдогонку по Сталину. Есть версия, что Сталин, зная происхождение вашего отца, держал его, ну, в общем, за эту самую часть. Это уже какой-то анализ, догадки, либо отец ваш делился с вами чем-то?
Нет, подобным? Этим он не делился, поскольку, как я уже сказал, мы этого вопроса не обсуждали, да попросту не могли обсуждать, потому что я этого до 80-х годов вообще не знал. Я это выяснил, когда залез в отцовские архивы после его смерти, и когда нашел там переписку моей бабушки с ее сестрами, которые обсуждают эту проблему, в том числе письма, которых нет в архиве, письма Александра Леонидовича, то есть его мамы мужа, из Польши. Вот. Поэтому я думаю, что всю эту...
Ну, а благородное происхождение само по себе тоже, это же
ну, был это, повод, значит, как бы не вообще на самом власти. Деле Иосиф Виссарионович обожал людей с горчинкой. обожал людей с трещинкой, обожал людей с ошибками в прошлом. И, ну, это начиная от, ближайшего окружения. Это Молотов с сидящей женой, это Калинин с сидящей женой, это Вышинский с меньшевизмом в биографии и так далее и тому подобное. Я так думаю, что естественно совершенно, и в какой-то степени и это имело свое значение. Не случайно отец ушел после 7 класса из школы, пошел в ФЗУ зарабатывать себе пролетарское, как говорится, пролетарскую биографию.
Еще пару мифов развеете. Вопрос актрисы Евгения Симонова: имеет к вам какое-то отношение, пришел от Дмитрия Мезенцева.
Женя, к сожалению, не имеет ко мне никакого отношения, кроме того, что она моя, одна из моих любимых актрис.
Ага. Еще вопрос: правда ли, что не Симонов, а Симонян, Иван спрашивает?
Нет, неправда. Мне предлагали большие деньги армяне за то, чтобы я признался, ответил на ваш вопрос «да».
Но на самом деле, в общем, ответа нет. Понятно.
Нет, это точно не симоняновское. Это если вот у Рубена Николаевича там ясно прослеживаются какие-то армянские корни. В нашем случае отец, фамилия которого была Симонов, откуда взялась эта фамилия вообще во всей биографии, он калужский дворянин.
Угу. Так что сомнений нет.
Да.
Свет77 спрашивает этот вопрос, который пришел еще до эфира, и обращается наш слушатель на одной из самых обсуждаемых в последнее время тем. Алексей Кириллович, это нужно так ненавидеть несчастных сирот, чтобы по политическим соображениям тысячи из них лишить возможности иметь семью и здоровье? Ну, дальше вопрос, каково ваше мнение о депутатах Думы? Ну, собственно, по этому поводу там...
Значит, я думаю, что то, на что они обиделись, что, значит, шапка была в «Новой газете», на первой полосе был ответ, что, значит, охотно, как это называется, возьмем на воспитание умственно отсталого депутата Государственной Думы. Я думаю, что я не хочу в это погружаться, я... полностью разделяю возмущение этим законом, которое, к моему большому удивлению, достаточно сильно в нашем обществе сегодня выражено.
А вы по какой причине не разделяете вот это возмущение?
Потому что сначала надо вылечить...
Вы мазохист, вот я вам вопрос президента, собственно, задам.
Значит,
вы хотите, чтобы вас оскорбляли, не допускали... наших наблюдателей в рамках соглашения об усыновлении там,
значит, понимаете, какая штука? Уважение к частной жизни – это на самом деле не миф. У нас пользуется уважением к частной жизни только тогда, когда это никому не нужно или когда нужно власти. Значит, вопрос уважения к частной жизни, мой дом, моя крепость и так далее и тому подобное, довольно сильно в Америке. И поэтому просто так, потому что захотелось консулу приехать в эту семью, может быть, это и нельзя сделать. Я не могу сказать, я не знаю деталей этого соглашения и не знаю деталей нарушения этого соглашения. Примеров убедительных. Я лично не слышал. Я слышал, как господин Путин, значит, заявил, что вот наших консулов не допускают посмотреть, как живут наши дети, но цифровые данные по количеству погибших детей из усыновленных в Америке и в России свидетельствуют о том, что детям в Америке, усыновленным детям в Америке, жить спокойнее.
Если вспомнить, что это ответ на Магнитский закон, так называемый...
Это официально не сказано, как говорится.
Ответ, да.
Это вообще чудовищно. Это вообще чудовищно. То есть платить судьбами детей за то, чтобы наши жирные коты, нажравшиеся наших денег, могли бы спокойно иметь счета в иностранных банках, Но это уже степень безнравственности на уровне катастрофы.
Алексей Симонов, как вы отнеслись к назначению Митрофанова в Думский комитет по СМИ, спрашивает товарищ Дыбенко, так он подписывается.
Смеюсь.
Смеетесь и все, что ли?
И все.
Думаете, что ничего? Он ничем не
поможет? Не изменит, нет.
Что надо менять, на ваш взгляд, что надо менять?
Со средствами массовой информации?
Да.
Третьего дня, в пятницу, был очередной 18-й раз, круглый стол любителей закона о СМИ. Он происходит в день принятия этого закона. В нем обычно участвуют авторы закона, и люди в течение этих 18-20 лет, так или иначе поддерживающие эту государственную, функцию. Мы констатировали, что закон о средствах массовой информации уже настолько укоренился, что ушел из первостатейных законов, из переднего ряда законов он ушел. Уже сегодня это фоновой закон. Ничего. То есть мы уже живем в соответствии с теми формами существования, которые этот закон реализует вот в нашей каждодневной практике. Он, по сути дела, ни улучшить, ни ухудшить эту ситуацию не может. Сегодня действуют уже другие законы. И в значительно большей степени влияют на судьбу средств массовой информации законы, принятые совершенно не в связи со СМИ, а в связи, например, с американскими источниками денег в НКО. Или в связи с тем, что американскому парламенту, Конгрессу оказалось не по силам содержать радио «Свободы», и они его практически закрыли, превратив, в отстойник, по большому счету. К сожалению, это связано с Машей Гессен, человеком, которого я уважаю, но вся эта история у меня вызывает только легкое изумление, скажем так. То есть, на самом деле, наши господа, которых мы очень, нежно любили и продолжаем отчасти любить, на самом деле нас потихоньку сдают. Я имею в виду, сдают вот этот, то, что влияло на самое главное. СМИ зависят не от губернаторов и даже не от законов. СМИ зависят от климата в стране. Вот влияние на этот климат оказывали в том числе несколько очень важных опорных точек. Одна из них была «Радио Свободы».
Вашингтонский обком.
Вашингтонский обком совершенно справедливо. Присутствие в стране, пусть насильственно, иной точки зрения. Но им захотелось, чтобы «Радио Свобода» работало в Москве, а потом выяснилось, что оно работать в Москве не может. Они недостаточно авторитетны для того, чтобы это позволить себе дальше делать. Беда. Беда, потому что это значит, что одной точкой зрения стало меньше. Вы часто совпадали, «Эхо» совпадало с «Радио Свободы» в оценках. Но согласитесь, что «Радио Свободы» была самостоятельная позиция у «Радио Свободы», и вполне, как говорится, интересно было их иногда послушать.
Ну, абсолютно.
А теперь этой позиции нет. А чем меньше точек зрения, тем больше в стране дураков.
А с телевидением что надо сделать, на ваш взгляд? Или ничего не надо, кстати, мы?
Телевидение...
Тут вы перед эфиром с таким удовольствием говорили об одной программе, я уж подумал, что там... Нет. Про Первый канал говорит Алексей Кириллович, это просто удивительно.
Ну, я первый...
Что вас так зацепило?
Я, по-моему, за последние 5 лет первый раз включил Первый канал. Совершенно замечательная эта программа «Голос». Замечательная. Потому что она доказывает, что мы все дураки, мы... И телевидение, которое делает из нас дураков, наконец решилось показать, что на самом деле в стране есть много талантливых людей, которые могут замечательно петь. Чего никак нельзя сказать, когда эти побрякушки, которые они выпускают на все свои эти эстрадные концерты памяти милиции и памяти полиции и в поздравления с Новым годом, это все лабуда, потому что на самом деле есть энное количество людей с голосами, которые умеют петь.
Может, это сделать национальная идея? Сделать поющую думу, для начала там муниципалитеты поющие.
Не, да, нельзя.
Законы в стихах,
нельзя,
которые
нельзя,
потом
нельзя,
с партитурой.
Нельзя. Они все попытаются петь в унисон, да. А это ужасно.
Не, ну, эти же
ну,
не, пели,
ну, привычка
не
петь
поют.
В унисон, никуда же не денешься. 400 из 440 человек, сколько проголосовали за этот закон? 430? Ну, о чем вы говорите? Какой хор? Это не хор. Это строевой марш.
Вообще, нужна России национальная идея? Вот сейчас бьются, и президент время от времени вспоминает, да и Дмитрий Анатольевич тоже вспоминал, когда был президентом, о том,
значит,
что нужно что-то вроде там национальной идеи. Вот где
национальную идею нельзя придумать. Она либо рождается, либо национальной идеей становится идея национального благополучия. Ну, например, высоких пенсий, хороших зарплат. Это была бы совсем неплохая национальная
норвежская
идея.
Норвежская национальная идея, условно говоря.
Это...
Да, швейцарская.
Ну,
да.
Швейцарская национальная идея, она отчасти нам бы подошла. Значит, на фоне ее, если вдруг представить себе, что вот она достигнута, мы бы могли подвинуться с национальной идеей дальше. Могли бы что-нибудь... Но я не боюсь предсказывать, куда бы мы зашли с этой национальной идеей. Но на сегодняшний день придумать национальную идею, на мой взгляд, нельзя.
А если вернуться все-таки к общественно-политическому содержанию программ на телевидении, вы же, наверное, не будете отрицать, что за последний год, начиная там с ноября или с декабря, по-разному считают, а то и с октября там 2011 года, да, когда было объявлено о преемнике, в общем, так жизнь зашевелилась и на площадях, и вслед за этим, очевидно, зашевелилась и на
значит, она зашевелилась в обе стороны. Телевидение стало, значит, с одной стороны, более плюралистично с точки зрения информационной среды, которую оно покрывает. С другой стороны, телевидение стало больше, более оголтело, когда оно высказывает как бы свою точку зрения, хотя на самом деле это не своя точка зрения, а точка зрения, значит, правоохранительных органов или Федеральной службы безопасности, или, значит, ну, это вот все эти анатомии протестов, это, значит, все эти самые, значит, эти передачи на НТВ. Я очень редко это смотрю, поэтому я затрудняюсь называть эти передачи, потому что я их не знаю. Я иногда включаю, в ужасе выключаю, потому что мне хочется кого-нибудь убить, когда я это смотрю, а я очень не люблю в себе этого. Я человек мирный, и ради мира в собственном доме и в собственном организме я это выключаю.
Но обсуждать стали значительно больше, помимо, собственно, общественно-политических программ с обсуждением, еще и вполне себе такие мирные программы, и светские, какие угодно,
значит,
тоже время от времени превращаются в
точки обсуждения.
Я думаю,
что на самом деле вот очень срабатывает большое количество, увеличение количества каналов. И хотя я пока этого не замечаю по своему телевизору, у меня нет никаких приставок, я смотрю, там у меня сколько, 17 каналов есть, значит, вот они, или 18, и mm-hmm. вот они все. Вот. Но я-то считаю, что это на самом деле очень правильная штука. Но однако, смотрите, что получается. Когда на фоне этого вроде возникшего плюрализма возникает идея общественного телевидения, то она решается ровно теми же методами, которыми ее пытались лишить 20 лет тому назад, когда мы впервые заводили об этом речь. Когда государство финансирует, государство назначает, и, естественно, государство руководит. А что еще может быть в таком телевидении, которое только, от которого общественным остается только название?
Если вы думаете, у Анатолия Григорьевича не получится.
Никуда он не денется, я ему только сочувствовать могу.
То есть вы сами, вы, по-моему, не входите в это, в общественный попечительский совет?
Нет, или, я не вхожу в общественно-политический.
Но было бы,
в общественно-политический совет я не вхожу.
Я, честно говоря, просто не очень хорошо помню, как он называется сейчас. Окей. Вопрос от Сириус. Почему, на ваш взгляд, демократы не митингуют? Вы, кстати, сами на митинге ходили, участвовали в какой-то, да?
Да,
да. Почему демократы не митингуют под социальными лозунгами, все больше обещают мифическую свободу? Мифическую свободу, обратите внимание, считает Сириус. Почему в России исчезло право на труд, жилье, образование, медицину, нет права на землю, защиту собственности? собственно, часть из этих требований.
Ну, как говорится, значит, я понимаю, только я не могу ответить на этот вопрос. Я тоже, я вместе с вами готов его задать. Значит, я не выступаю на митингах. Значит, я считаю, что мне в мои 73 года уже нечего сказать людям, если я выхожу на общегородской, общегражданский митинг. Я считаю, что это должны делать более молодые, которые реально могут отвечать за свои слова, реально могут реализовать свои наметки. Я уже в этом смысле реальностей, значит, моего участия в реальных преобразованиях очень сомнительно. Поэтому есть вещи, которые я по-прежнему делаю, в которые я по-прежнему верю, которые мне делать намного труднее. Ну, например, содержать фонд защиты гласности мне стало за последние 2-3 года чрезвычайно трудно.
Он состав находится... сотрудников изменился, сократился в смысле численного состава,
да,
или нет?
Да, заметно сократился в смысле численного состава. Более того, я сейчас решаю вопрос, у меня не на что содержать единственного юриста. Вот такая проблема на сегодняшний день существует. Вот. Значит, у меня есть дурацкое свойство. Я вообще как бы выгляжу всегда благополучным человеком из хорошей семьи. Значит, и поэтому считается, что у меня все в порядке, поскольку я не жалуюсь. Но я начинаю жаловаться. Значит, вторая штука, которую я занимаюсь как, значит, член правления общественного совета, скажем, музея Пермь-36. Значит, в Перми пытаются вернуть сталинское время.
В каком смысле? Сказал же президент, уже не 37-й год.
Значит, вот собрались люди, которые хотят вернуть сталинское время. Они хотят, чтобы музей, в который превращен лагерь для политических заключенных, не содержал бы, значит, признаков ГУЛАГа. Потому что, видите ли, по мнению охранников этого музея, ну, в смысле, не этого музея, а по мнению охранников этого лагеря, значит, люди, узники этого лагеря, жили в исключительных условиях, спали на, значит, на простынях, имели подушку и питались по этому самому, по, как это называется, по меню.
Угу. Правильно ли я понимаю, что там сейчас музей, раньше там был лагерь, там сейчас музей, который содержится властями местными.
Совершенно справедливо.
И они его содержание хотят снять,
да,
либо
они
изменить
хотят...
экспозицию.
И сказать, они что хотят это было снять уже... содержание, они хотят, чтобы государство перестало это финансировать, они хотят, чтобы этот музей и вся его идеология изменилась в пользу охранительной психологии, которая, так сказать, присуща любым охранникам, потому что иначе... Понимаете, какая штука?
То есть, значит, музей УФСИН можно на его месте
вот
сделать.
Вот совершенно общем, справедливо, да? Можно было бы сделать. Значит, когда-то Борис Абрамович Слуцкий, великий русский поэт, сказал, когда появились книжки Алдан Семенова, Георгия Шторма, значит, это «Самородок», когда, наконец, вышел «Один день» Ивана Денисовича, он сказал, это все литература барабанной шкуры. Угу. Вот самое интересное будет, когда придет время для литературы барабанных палочек. Вот литература барабанных палочек, оказывается, время пришло только сейчас, и эти барабанные палочки по-прежнему пытаются выбить свою собственную дробь на все той же барабанной шкуре.
Алексей Симонов, Илья из Ярославля прислал довольно много вопросов, но давайте к тому, который имеет отношение к названию вашей организации, Фонд защиты гласности. Есть ли гласность в СМИ сегодня? Не кажется ли вам, что сегодняшняя гласность потеряла силу и предназначение? Если раньше преступление, прямой сигнал действия МВД, то сейчас показывают, обсуждают, толку нет. Вопрос, который не первое, в общем, даже и десятилетие задается. Что такое гласность? На самом деле,
вы знаете, с моей точки зрения,
отличается?
С моей точки зрения, я придумывал несколько формул. Значит, первая формула была очень простая. Она была лозунгом фонда первые 3 года. Каждый человек имеет право высказать то, что он считает правдой. Каждый другой человек имеет право дать ему за это по рылу. Причем сказал это не я, и я это не придумал, сказал Сэмюэл Джонсон.
За слово порыло, в общем, это так сильно давали.
Значит, ну, рыло там было, как говорится, да, да. Но это был английский парламентарий 17 века. Дальше была версия по Гансу Христиану Андерсену. Я все с классикой имел дело. Значит, версия была такая. Гласность – это возможность выкрикнуть из толпы, что король голый. А свобода слова – это возможность сказать об этом королю до выхода на площадь. Все было замечательно, пока мы не заметили, что мальчиков, которые выкрикают, что король голый, на самом деле подкупают другие династии. И сам выкрик не заявляется принципом гласности, а пытается принципом политической манипуляции. Значит, ну, как бы сказать, стало неловко. Тогда я придумал третий лозунг, под которым мы благополучно существуем вот по сию пору. Гласность – это черепаха, ползущая к свободе слова. Значит, поскольку свобода слова – это как линия горизонта, достигнута быть не может, нету. Ни в мире, нигде, ни в одной стране, как бы я ни упивался достижениями их демократий, тоже нет идеала свободы слова. У них всегда есть по этому поводу проколы. Гласность – это возможность оценить степень свободы слова в отдельно взятой стране.
Немножко времени у нас остается. Давайте еще один вопрос от Ильи напоследок. Что хуже для журналистов, писателей, режиссеров и для гласности, по сути, госцензура или самоцензура?
Самоцензура намного хуже. Намного хуже. Это очень хороший вопрос. Спасибо вам за это. Потому что я много имел дело с государственной цензурой, я много лет прожил при советской власти, и более того, я вам расскажу, буквально у меня есть две минуты, да?
Нет, двух нет, есть 40 секунд уже осталось.
Значит, первое издание «Мастера и Маргариты» было искорежено цензурой до неузнаваемости, однако популярным оно стало именно тогда, в этом искаженном виде, а напечатано полностью было намного позже. Поэтому, если бы была самоцензура, то мы бы его не напечатали.
Алексей Кириллович Симонов, это программа «Без дураков». Ну что ж, много вопросов не успели задать. Сам последний новогоднее поздравление. Давайте уже Новый год скоро.
Давайте. Желаю всем быть верными самим себе. Меньше слушать идиотов и больше радоваться жизни. Удачи вам.
Абсолютно согласен с Алексеем Кирилловичем. Спасибо за то, что пришли, отвечали на наши вопросы. Пока.